Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Адразу на двух апазіцыйных актывістаў распачалі крымінальныя справы.
А вы кто?
Вы задержаны.
А вы кто?
Я вам ставил.
А вы кто? Документы ваши? Тихо, не трогайте мою жизнь.
Ці сапраўды міністэрства адукацыі вырашыла зарабіць на школьных алімпіядах.
По итогам турніра у меня дочка попала в группу, где второе место, и ну вот сейчас выясняется, что нужно заплатить деньги 16 рублей. Ну, в первой части, которую мы прошли, мы как бы вообще про это ничего не знали.
Як змяняецца бізнес-клімат у Беларусі?
Памянялось 10 правительств. І мы поняли, правительства, чиновники, ну люди, мыслящие электоральными циклами, 3-5 лет. А бізнес думае о 2-3 пакаленнях.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Раніцай 20 сакавіка быў жорстка затрыманы актывіст анархійскага руху і былы палітвязень Дзмітэр Палієнка. Хлопца падазраюць у асабліва злосным хуліганстве. Пра гэта распавяла ягоная сяброўка Наста Гусева.
Па словах дзяўчыны, Палієнку затрымалі людзі з аўтаматамі ў бронекамізэльках і масках. Яны паведамілі, што на актывіста распачатая новая крымінальная справа за асабліва злоснае хуліганства. Ператрус у кватэры Палієнкі цягнуўся каля гадзіна.
Нагодай для справы стаў інцыдэнт тыднёвай даўніны. Тады на лесничнай пляцоўцы Палієнка чакаў свайго сябра і да яго, па словах дзяўчыны, стаў чапляцца п'яны агрэсіўны мужчына. Ён ударыў анархіста па твары. У адказ хлопец распыліў пярцовы балончык.
Акрамя Палієнкі ў сераду затрымалі актывіста ГП Андрэя Павука. Яму таксама пагражае крымінальная справа. У чым менавіта вінаваціць апазіцыянера, даведаемся ў матэрыяле ад Рамана Пратасевіча.
На блогера Андрэя Павука з пасёлка Октябрьский, Гомельская область, пачалі крымінальную справу за фальшывае паведамленне пра мініраванне. Пра гэта раніцай 20 сакавіка ў Фейсбуку паведаміла жонка апазіцыйнага актывіста і блогера Вольга. У короткой размове с Еврорадио женщина подтвердила затримание мужа.
Удобно на самом деле говорить, я не знаю, я там буквально 40 минут указывался, так.
Момент своего арешту Андрею Павуку отрымался снять на видео и выкласть у интернет.
Друзья, ко мне пришел уголовный розыск. Сейчас готовлюсь на выход. У меня ребенок больной. Позвонил жене, чтобы приехал. О, звонят.
Здравствуйте.
Пойдемте.
Что у вас в пакете?
Ну, мои вещи. Тихо, сейчас дождемся жены, у меня маленький ребенок.
Вы на месте стоите?
Чего? А вы кто?
Вы задержаны.
А вы кто?
Я вам представил.
А вы кто? Документы ваши? Тихо, не трогайте мою жизнь.
Поводле документа, які Вользе Павук показали прадстаўнікі міліцыі, 20 сакавіка у 9:39 на адрас Гомельскага абласнога управлення МНС прыйшло паведамленне пра мініраванне будынка на вуліцы Савецкай 58, дзе размешчана гасцініца Октябрская. Супрацоўніца гатэля паведаміла Еўрарадыё, што яны працуюць у нармальным рэжыме, да іх ніхто не праязджаў. Тым часам у пастанове на арышт пазначана, што на месца здарэння былі выкліканыя міліцыя, хуткая дапамога і супрацоўнікі МНС. Дарэчы, у Октябрьскім аддзеле МНС Еўрарадыё таксама паведамілі, што не атрымлівалі паведамленняў аб мініраванні. Следчы камітэт пазней паведаміў, што за фальшывае паведамленне пачалі крымінальную справу. Быццам бы паведамленне прыйшло пра мініраванне будынка Октябрьскага райвыканкама. Ён размешчаны па адрасе вуліца Савецкая, 57. Датэлефанавацца ў Октябрьскі райвыканкам журналіста Еўрарадыё не змаглі. Там не падымалі слухаўку. У Гомельскім аблвыканкаме прэс-сакратар спярша заявіла, што нічога пра мініраванне не чула. Пазней яна паведаміла, што ўся інфармацыя з'явіцца ў праваахоўных органаў.
Немножко подождите, на сайте УВД будет официальная информация. Посмотрите, пожалуйста, на сайт УВД Гомельского областного.
Праз некалькі гадзін у сваім фейсбуку юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеў паведаміў, што Андрэя Павука адпусцілі. Еўрарадыё Алег Агеў распавёў, што з Андрэем пакуль няма сувязі, бо ўсю яго тэхніку канфіскавалі.
Как ёсць пастанова аб вызваленні, і ён выжы ўзята ўся тэхніка зараз. Ён абяцаў, што ўсе працэсуальныя дакументы, якія ў яго ёсць, ён апублічыць, і мы ўжо дакладна будзем ведаць, что писали, потому что з розмови я, щиро кажучи, не зовсім зрозумів, у якому статусі він був. А затриманий, і по-другому, в якому статусі він після визволення.
Правоохоронця Гари Поганяєла не бачить нічого дзіўнага у таких затриманнях перед днем волі. Еврорадыю ён розповів, що гэта звичайная справа для беларускіх уладаў.
Що такого роду задержання производились і під предлогом якобы адміністративних каких-то правонарушений активістами. И преступных каких-то проявлений. Проходит это время, так сказать, событие ушло в историю.
Правоохоронца додає, что такими деяниями улады дают зрозуметь, что для людей с активной громадской позицией не было и не может быть ніякой либерализации. Информационная служба Еврорадио.
Дарэчы, літаральна на мінулым тыдні крымінальную справу завялі яшчэ на аднаго актывіста АГП і вядомага блогера Александра Кабанова. Заяву на яго напісаў міліцыянт з Бярозы. Справа мае адносіны да падзей двухгадовай даўніны, але яе падрабязнасці Кабанаў раскрываць не хоча.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь вырашыла дэпартаваць іранца Міхрдада Джамшідзіяна. На радзіме яго абвінавачваюць у падвойным забойстве. Акрамя таго, насуперак законам Ісламскай рэспублікі, мужчына прыняў у Беларусі хрысціянства. За гэта яму пагражае смяротнае пакаранне.
Сам Міхрдад сцвярджае, што іранскія ўлады сфальсіфікавалі абвінавачванне ў забойствах. Ён лічыць, што яго пераследуюць па палітычных матывах. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Анастасіі Бойка.
За апошнія некалькі гадоў іранскія ўлады неаднаразова звярталіся да Беларусі з просьбай аб экстрадыцыі Джамшідзіяна, але беларуская генпракуратура адмаўляла. Цяпер грамадзяніну Ірана ўсё ж такі прыйдзецца з'ехаць. Яго вырашылі б дэпартаваць за парушэнне рэжыму знаходжання ў Беларусі. СМІ і праваабаронцы пішуць, што Беларусь фактычна пасылае Міхрдада Джамшідзіяна на верную смерць. Пагроза сапраўды настолькі сур'ёзная? Ці можна ў такім выпадку пакараць іранца за дапушчаныя парушэнні, не дэпартуючы з нашай краіны? Міхрдад Джамшідзіян прыехаў у Беларусь у 1993 годзе і першапачаткова не планаваў затрымлівацца. Але сустрэў тут будучую жонку Алену і застаўся. Ужо ў 94 годзе нарадзілася Катрына, старэйшая дачка сям'і Джамшідзіян. 19-гадовая Дзіяна, малодшая дачка Міхрдада, распавядае.
Мае бацькі ў шлюбе ўжо шмат гадоў. Яны для мяне гэта прыклад шчаслівай і моцнай сям'і.
Беларускае грамадзянства Міхрдад атрымаць не змог. Па словах праваабаронцы Насты Лойка, сям'я не магла здымаць кватэру па дамове, таму ў Джамшідзіяна не было рэгістрацыі. У 2011 годзе беларускія праваахоўнікі на год дэпартавалі яго ў Іран з-за незаконнага знаходжання ў краіне. У 2012 годзе, калі Джамшідзіян вярнуўся ў Беларусь, Іран запрасіў яго экстрадыцыю. На радзіме яго абвінавацілі ў забойстве роднага брата Ісмаіла і маці Азам, якое адбылося ў той час, калі Міхрдад знаходзіўся ў Іране. Ісмаіл быў удзельнікам іранскай апазіцыі, сябрам партыі «Зялёная рэвалюцыя». Дыяна памятае той дзень, калі яе бацьку паведамілі пра забойства маці і брата.
Я тады прыйшла дадому, а бацька сядзеў са слязамі на вачах. Мама распавяла, што забілі бабулю і дзядзьку. Тата вельмі моцна перажываў. Літаральна праз пару дзён Іран выслаў дакументы ў Беларусь, і бацьку затрымалі. Тады ён сказаў: «Не хвалюйцеся, я пайду, бо мне няма чаго хаваць, я не забіваў». Бацька правёў у зняволенні каля года. Беларусы запыталі інфармацыю, на якой падставе яго варта выдаваць. Іран не выслаў неабходныя дакументы. Беларусь больш не магла трымаць бацьку ў зняволенні. Яго адпусцілі.
Чаму генпракуратура адмовіла ў выдачы Джамшідзіяна? Прэс-сакратар ведомства Дмітрий Брылёў распавядае, што іранскі бок проста неправільна аформіў дакументы.
Да, действительно, была такая просьба о выдаче за убийство. Но вы ж понимаете, можна адказаць па разным причинам. Ну, там не все требования уголовно-процессуального кодекса 15-го раздела были выполнены. Вот, это одно. Но при этом мы же не беремся доказывать, что если мы отказали выдачу, это не означает, что мы говорим: «Нет, не мог убить». Это исключительно компетенция иранских правоохранительных органов доказать его вину.
Пасля вытворчасць па справе аб выдачы Джамшідзіяна ў Іран не аднаўлялася. Некоторый час Мерхдад Джамшидзян находился у вышуку Интерпола, але у липени 2018 года, праз месяц после затримания у Беларуси, международная полиция выключила его со спису.
Яго выключили на подставе того, что это не отповедает правилам Интерпола и подача его вышек зроблена с порушениями. Были порушения с боку Ирана, процедуры, назовем это так, процедуры подачи.
Рассказывая Еврорадио, адвокат Олесь Михалевич, який допомагал Джамшидзяну выйти с базы Интерпола. У распоряджении Еврорадио есть документ, у яким Интерпол подробязно тлумачит, чому Джамшидзяна выключили с базы. Головной причиной называется то, что выдача Мерхдада Украину, где ему погрожает смертное покарание, порушая заборону на катаванне и право на життё, якія прописаны во всеогульной декларации правоў человека. А у артикуле 2 статута Интерпола написано, что организация повинна дзейнічаць у духу всеогульной декларации правоў человека. Гэта значыць, для Интерпола пакінуць Джамшидзяна ў спісе асоб, якія расшукваюцца, азначала б парушыць уласны статут. По словах Дыяны, у 2016 годзе у Мерхдада скончыўся тэрмін дзеяння іранскага пашпарта, таму ён не змог працягнуць рэгістрацыю Беларусі. Ісці ў іранскую амбасаду, каб атрымаць новы пашпарт, мужчына баяўся. У чэрвені 2018 года беларуская міліцыя затрымала яго за незаконнае знаходжанне на тэрыторыі Беларусі. 9 месяцаў Джамшидзян правёў у ІЧУ. Там ён пачынаў галадаць, але сям'я праз адваката папрасіла яго гэтага не рабіць. Па словах Алесі Міхалевіча, Беларусь мае права дэпартаваць Мерхдада не толькі ў Іран, але і ў іншую краіну. Але тут ёсць перашкода. У іранца няма дзеючага пашпарту, па якім ён мог бы перасекчы межу іншай дзяржавы. Праваабаронца Наста Лойка распавяла Еўрарадыё, што Беларусь запрасіла ў Расіі дазвол на транзіт. Дэпартамент па грамадзянстве і міграцыі МУС пацвердзіў Еўрарадыё, што рашэнне аб дэпартацыі прынятае, але ад далейшых каментарыяў адмовіўся. Рашэнне аб дэпартацыі яшчэ можа быць абскаржанае. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International выказалася ў абарону Джамшидзяна і заклікала Беларусь не высылаць яго ў Іран. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякуй, Анастасія. А я дадам, што Еўрарадыё будзе сачыць за сітуацыяй вакол іранца Мерхдада Джамшидзяна, якому пасля вяртання на радзіму пагражае смяротнае пакаранне.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў абмяркуем бізнес-клімат у Беларусі і тое, як змяняюцца стасункі паміж уладай і прадпрымальнікамі. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
З 18 па 24 сакавіка праходзіць 4-ты тыдзень беларускага прадпрымальніцтва. Па ўсёй краіне адбываюцца канферэнцыі, сустрэчы, круглыя сталы, дыскусіі і навучальныя семінары з удзелам чыноўнікаў і прадстаўнікоў бізнес-колаў.
Арганізатары тыдня – гэта Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва, Міністэрства эканомікі, Беларускі фонд фінансавай падтрымкі прадпрымальніцтва і рэгіянальныя бізнес-асацыяцыі.
Як змяняецца бізнес-клімат у Беларусі? Якія пытанні стаяць перад бізнес-супольнасцю? Што перашкаджае праяўляць прадпрымальніцкую ініцыятыву?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказаў кіраўнік Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзімір Карагін, з якім паразмаўляў Павел Свярдлоў.
Владимир Николаевич, ну вот не могу не запытаться, хотя пытание такое, ну я не ведаю, все ж таки долгие годы шмат якія эксперты казали, что белорусские улады, белорусские чиновники, яны боятся среднего класса. Вот не хочут, как бы, это средний класс у нас узникал, потому что средний класс – это люди инициативные, это люди активные, это люди, якія хочуць мяняць сваё жыццё да лепшага, мяняць тое, што адбываецца навокал. Нешта змянілася апошнім часам.
Да. Во-первых, змянілись чыноўнікі. Я ўжо перажываю 10-е правительства. С того момента, когда начал заниматься развитием предпринимательства 33 года назад. Вот когда лозунг «Первые кооперативы» и так далее. Поменялось 10 правительств. И мы поняли, правительство, чиновники, ну, люди, мыслящие электоральными циклами, 3-5 лет. А бизнес думает о 2-3 поколениях. И мечтает об этом. А вообще с основой стабильности страны это средний слой. Всегда. И поэтому сегодня чиновник должен быть, по идее, заинтересован. Потому что в тех странах, где более 50% населения страны это средний слой, а что это такое? Первое, это образование. Вот. Это профессия. Это либо учреждение бизнеса, либо стабильная работа, недвижимость и накопление.
Это отповедные податки.
И, конечно, там нет революции, там нет потрясений, там стабильное общество. И это мечта вообще-то чиновника. Наверное, люди стремятся в чиновники в Германии, во Франции, конкурсы, социальные лифты возникают, чтобы молодые рвутся туда. Вот. Я думаю, что у нас сегодня тоже произошло определенный перелом, и особенно с составом нынешнего правительства. Пришли молодые, образованные, там, ребят по 3 образования, кое-кто поработал уже в бизнесе, либо родственники в бизнесе уже вот прошли, и они уже по-другому начинают понимать. Да и, смотрите, требование какое. Вот в прошлом году был проект стратегии развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства». Мы включили это в нашу национальную платформу бизнеса. Она была 12-я. Сейчас, сегодня мы ночью приготовили уже 13-й вариант. Рабочая группа работала ночью до 4 ночи, да, сегодня. Но надо сказать... Теперь стратегия уже принята правительством, РУМОС подписал. По ней к 30-му году вообще-то 60% ВВП страны должно быть частного бизнеса.
А зараз?
Сегодня у нас уже более 30.
Я веду, что эта доля растет.
Растет. В прошлом году 27, сегодня уже 30%. Но в экспорте мы занимаем 47%.
То, что вот сегодняшний урад, он один из самых молодых у истории Беларуси, это играет свою роль, так?
Играет.
Это молодые чиновники, у которых перед ними еще, может, 20-30 годов карьеры во владе, и они мают вот этот горизонт.
Да, формируя это, они также думают, ощущают свое будущее. Потом это более образованные люди. Они уже, вот я скажу, большая наша трагедия вот старого поколения предпринимателей, потому что мы были гумусом, навозом для будущих предпринимателей. Я это так оцениваю. Вот сейчас выступал перед студентами Академии управления при президенте, я так и назвал, что наше поколение, нам пришлось себя отдать, и очень многие люди сгорели, вот, столько конфликтов было, потерпели, но теперь уже другие времена.
Мне больше подобается формулировка Ньютона про то, что каждое наступное поколение стоит на плечах попередних.
Да,
Все ж таки не гумус. Але я згодна з вами. І я подобрав фотку для ефіра вас з книжкой. Да? Книжка «Четвертая промысловая революция». Это я в минулом году в вашем кабинете зробил. А перед вами лежит книжка про блокчейн. Да? Так вы компенсуете то, чего не было ранее.
Эту же книгу мы подарим, целую библиотечку, подарим национальной библиотеке. Но по «Четвертой промышленной революции» Клауса Шваба, с которым я имею еще счастье лично быть знакомым более 15 лет, и дважды был на Давосском форуме.
Вот. Шваб-основатель Давосского форума.
Да, он основатель, конструктор его. И я думаю, в следующем году наша страна будет на форуме, ведутся переговоры, будет котироваться и в индексе конкурентоспособности. Новый министр молодой экономики перед собой такую задачу поставил, и правительство РУМОСа. Но эту книгу я подарил президенту 30 августа. Причем 2 тома, и первую, и вторую этой книги. Вот, ее читают. Сейчас мы подарим ее библиотеке наряду еще с 50 книг, очень толковых. Причем очень сегодня литературы много. Хотя, обращаю внимание, что книга отстает от жизни всегда лет на 7. Лет на 7. Потому что очень важно, поэтому нужны форумы, поэтому надо лично собираться, нужны тренинги. А вот 27 апреля мы соберем 5000 молодых предпринимателей в Чижовке-арене.
Что это будет?
Это будет эта акция «Пробуждение 3.0», где приедут много успешных предпринимателей. Мы собираем впервые 5000 молодых людей, так же, как на пробизнесе, так же, как на бизнес-молодости. И мы с молодыми, и вы знаете, вокруг Республиканской конфедерации предпринимательства много молодых людей в наших 58 ассоциациях. Вот в нынешнюю кампанию, беспрецедентную неделю предпринимательства. Почему беспрецедентную? Посмотрите, какое количество мероприятий, более 1000 в регионах и в городе Минске.
Причем это программа, никаких... так? А можно ее показать?
Да, конечно, она ежедневно меняется, то есть добавляются сюда инициаторы, это методом толоки. Методом толоки в самом смысле этого слова, потому что нет ни государственного бюджета, ни какого-то европейского, западного. Это объединились вокруг идеи. Давайте мы проведем неделю, но это во всех странах мира. На прошлой неделе была неделя российского бизнеса. В российском бизнесе все, извините, министры прибежали. Президиум РСПП встречался с Путиным. Они видят, что надо быть с бизнесом. Вот. У нас после нее беспрецедентный такой факт, которого еще мы не пиарили, не говорили. 25 марта откроется неделя финансовой грамотности детей и молодежи. В 140 городах, тут активность Национального банка мы поддержали, с точки опоры в 140 городах нашей республики, мы уже организаторам сбросили наши предпринимательские материалы. Вот, и цель... что вот это беспрецедентная акция рассказа о бизнесе, вовлеченности молодежи. Вот. И мы уже, видите, действуем скоординированно.
Слушайте, ну вот скажут про молодое поколение, его зараз называют там, поколением Z.
Z.
А про то, да. Что это такие люди не вельми инициативные, аморфные, которые призвычались до комфорта и ставить свой властный комфорт выше за все, которые не вельми-то схильные лечиться с думками инших людей.
Да, что даже сексом меньше увлекаются.
Ну и про секс, да. Ну это может для предпринимательства и добро, потому что, махчима, коли у тебя появляются дети, в певном сенсе робятся уже не до предпринимательства. Да, треба их годовать. Ты не можешь уже все свое житё класть в свою справу. Вось, але ну вось як ваши стосунки с этим поколением складаются, да, формулируются. Вось 5000 этих молодых предпринимальников. Да. Это же есть, видать, люди из этого поколения Z.
Ну, вот агентство развития контактов, это молодые люди, им тоже по 25 лет, они именно собирают. Мы, наша функция так немножко административно помочь, расчистить коридоры, ведь это тоже не вполне обычно, что в каком-то зале так много людей собираются. Много вопросов возникает. Мы даем гарантии. Мы говорим власти, не бойтесь. Вот, допустим, министр труда, она очень заинтересована. Мы возьмем несколько билетов, покажем, и в том числе и людям, и госслужащим, и поощрим волонтеров наших, этим участвовать. Ведь это все за деньги. Там от 35 долларов до 150 в партере стоит. Люди платят, и некоторые молодые, вот на прошлом, когда было 3200 человек в Дворце спорта собрались, Ирина Хакамада приезжали. Интересный факт. Молодой предприниматель купил билет в партере своим родителям, чтобы... Я так, говорю, почему ты купил? Я не нахожу общего языка. Но теперь они меня поймут больше. Побыв на этом мероприятии, послушав вот этих гуру бизнеса, сделавших, не простых болтунов, которые там, а люди сделавшие, причем продуктовые сети, товары, вышедшие на мировой уровень, вот, и вот это, этим отличается пробуждение, пробудить энергию. Так вот, я восхищен молодыми людьми. Когда вот 9-10 марта у нас был концентрат 27, в 200 городах я сам прошел, я день был с молодыми. Концентрат – это тоже очень интересное такое явление. Аяз Шафутдинов, известный в России молодой человек, он начал бизнес 17 лет, сегодня у него оборот 30 миллионов. Ничего лишнего, никаких лозунгов. В 200 городах одновременно в сетях, там в Москве 1500, в Минске было человек 300, с 9 утра до 23. Люди, даже они были так нацелены на получение, они были увлечены. Они заинтересованы, у многих есть уже свой бизнес, начали. И вот старшее поколение оторвано, оно не видит этих людей.
Конечно, сидячи тут у Минску, мы бачим одну картинку, а махчыма вось там на местах у районных городах яна крыху іншая, і часам даводзіцца чуць, што чыноўнікі мясцовыя, яны ўсё ж такі пакуль ці не разумеюць, ці не гатовыя вось ісці нават за тым, што дэкларуюць цэнтральныя ўлады. Затым же выконваць палажэнне таго ж дэкрэта нумар 7, да, прынятага 1,5 года таму пра распавольванне прадпрымальніцкай ініцыятывы. Ці звяртаюцца да вас такімі праблемамі, ці спрабуеце вы іх як-небудзь вырашаць?
Поэтому одно из решений этих проблем – это полноценное создание советов по развитию предпринимательства на местном уровне, клубов, участие предпринимателей в наших союзах, ассоциациях, в том числе в конфедерации. Вот мы так говорим в районе, если создано 5 наших членов есть в районе, мы уже можем создавать клуб. Mm-hmm. Есть смысл приезжать нашим экспертам, отраслевым ассоциациям, такой, допустим, как ассоциация франчайзинга, вот она как раз открывает сейчас выставку франчайзинга в рамках этой недели, и можно уже получить готовый опыт. Вот целые сетевые структуры, не надо голову ломать. ты получаешь готовую технологию успеха. Открытие там кафе, ресторана, гостиницы и многих других видов.
Вот такий клуб, вот такий місцевий совет. Які у него могут быть повномоцтвы, мусять быть повномоцтвы, и какие функции? Тобто это для того, как бы, не веду, чиновник призвичаєвався до нових реалій, да, тлумачить нечто.
Да, ну, во-первых, полные просто... наши полномочия, которые мы придаем в деловые ассоциации, вот. Во-вторых, конечно, полномочия проявлять деловую инициативу, обсуждать местные вопросы и повестки дня. И сегодня это требование государства. Ну, а чиновников, может быть, не стоит так, и они боятся проявить инициативу. Ну, почему бы такую встречу, как президент провел, не провести на уровне какого-то района? Не все, да, как-то боязно вроде бы. В областях мы же призываем, чтобы на сессиях областных советов, ну, по крайней мере, в Минске это проходит, приглашают союзы, ассоциации, предпринимателей вместе участвовать. Местные депутаты должны в такие советы войти, в том числе Верховного, местных советов, обсуждать все вместе. Ведь сегодня бизнес в регионах дает уже значительную долю бюджета. Он ведущий налогоплательщик, он создает новые производства, рабочие места. Значит, у него полностью есть сегодня голос. Но, а, конечно, надо развивать систему местного самоуправления. Побольше полномочий. И вот эта идея, которая проскочила вот в информационном пространстве, привязать в том числе материальную заинтересованность администраций к уровню развития предпринимательства. То есть, грубо говоря, ты премии не получишь, если у тебя не будет развиваться предпринимательство.
Цалкам размову с кіраўніком Республіканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Владзімірам Карагіным пра бізнес-клімат у Беларусі і супрацу паміж прадпрымальнікамі і ўладай слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь займае ганаровае 27-е месца ў свеце па ўзроўні адукацыі. Гэта вынікае з апошняга даследавання Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Рэйтынг складаецца з двух асноўных паказчыкаў: індэкса пісьменнасці дарослага насельніцтва і сукупнай долі навучэнцаў, якія атрымліваюць пачатковую, сярэднюю і вышэйшую адукацыю.
Дык вось, як вынікае з даследавання, агульны ўзровень адукацыі ў Беларусі вышэй, чым, напрыклад, у Аўстрыі, Італіі ці Расіі. Пры гэтым мы зусім нязначна саступаем краінам Балты і Польшчы.
Адчольвае рэйтынг Аўстралія. З еўрапейскіх краін лепшыя паказчыкі маюць Данія, Нарвегія і Германія.
Аднак замест таго, каб імкнуцца да сусветных лідараў і яшчэ больш развіваць здольнасць сваіх навучэнцаў, адукацыйныя ведамствы Беларусі вырашылі падзарабіць на школьных алімпіядах. У сітуацыі разбіраўся Раман Пратасевіч.
Пра нетыпічную сітуацыю, звязаную са школьнымі алімпіядамі, распавёў Дмітрый Іванович, бацька чацвёракласніцы. Яго дачку адабралі для ўдзелу ад класа ў алімпіядзе, і дзяўчынка прайшла ў другі тур. Але перад гарадскім этапам змагання выявілася, што для ўдзелу трэба заплаціць.
Коли бы сказали, типа олимпиады на самом деле нет, да, то есть как бы выставили детей по одному ребенку от класса со школы на вот этот городской турнир «Юный математик». С ребенком, вот у меня супруга ездила с дочкой на первую часть, вместе с ней был преподаватель с ее класса. Более того, по итогам турнира у меня дочка попала в группу, где второе место, и, ну, вот сейчас выясняется, что нужно заплатить деньги 16 рублей. Ну, в первой части, которую мы прошли, мы как бы вообще про это ничего не знали.
Мужчина обурается, як такое магчыма, и кажа, что гэта больш падобна на бізнес Мінадукацыі на дзецях. Такое спаборніцтва не з'яўляецца дзяржаўнай алімпіядай, якія праводзяцца толькі з 8 класа, патлумачылі профільныя чыноўнікі. Аднак, па іх словах, хоць гэта і не алімпіяда, але дзеці з добрымі вынікамі трапляюць у адмысловыя спісы, каб далей на іх звярнулі ўвагу. Пазней Іванович выклаў здымак, дзе ў палажэнні аб правядзенні турніра пазначана, што гэта раённы этап алімпіяды «Юны математик». Але што гэта ўсё-такі за конкурс? Алімпіяда ці прыватны турнір? Фармальна такое спаборніцтва не з'яўляецца алімпіядай, і ўдзельнічаць у ім можа кожны жадаючы школьнік. Распрацоўкай займаецца Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі. Але ж чаму і дзеці, і бацькі лішаць, што гэта больш падобна на алімпіяду?
То есть, ну, такой бізнес на дзецях, да, то есть, кто как во што гарад. По большому счёту, ну, вот как мне сегодня объяснили, якобы в этом государственном институте есть... отдел, который отслеживает вот этих детей, которые одаренные, и якобы они там с ними каким-то образом потом работают, но как работают, непонятно. И как бы получается вообще из большего, что это такой турнир сам для себя.
У приемной кераўніцтвам ДЗІРА вельмі здзівіліся тому факту, что некоторые батьки уз'юшаны платными турнирами.
Во-первых, это никакая не Олимпиада. Для детей начальной школы не может в принципе проводиться Олимпиада, вы сами понимаете. Начальная школа. Так он действительно проводится на хозрасчетной основе. Никто никого не принуждает в нем участвовать. Есть положение об этом конкурсе. Все документы размещены, кстати, на нашем сайте.
А причиной таких негативных относин до конкурса может з'являться неправильная подача сутности наставниками, лишить у кераўніцтва университета.
Учителя, которые в школе, интерпретируя информацию, преподносят неправильно родителям. Это учителя виноваты в школе, которая или зауч начальных классов, которая объявляет где-то на общем каком-то совещании об информации и недостоверно ее доносит. Это такой уровень у нас теперь завучей, так скажем. Никакой уровень. Они сами, не понимая, говорят какую-то отсебятину.
У комитете по адукации Мінгарвыканкама атрымаць коментар про такие турниры не атрымалася. А у Министерства адукации отказали, что такие пытания поступают уже другий год запар, а агульнадзяржаўные олимпиады не могут быть платные.
Это олимпиады не под эгидой Министерства образования. Могут проводить областные институты образования. Тогда это буквально какая-то символическая плата за участие в олимпиаде. Но все олимпиады, которые проводятся под эгидой Министерства образования, республиканские и все остальные, на любом уровне, все бесплатные. Еще раз повторяю, в прошлом году были такие же у нас вопросы.
Таким чином, атрымливается цікавая ситуация, коли олимпиады для детей могут проводиться навод у дитячих садках. Але дзеля чаго? Вось гэта вялікае пытанне. Раман Пратасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Нягледзячы на дзіўныя ініцыятывы некаторых айчынных ведамстваў, беларускія школьнікі паказваюць самыя высокія вынікі на сусветным узроўні.
Беларуская каманда заваявала 2 залатыя і 2 срэбныя медалі на міжнароднай алімпіядзе па інфарматыцы, якая нядаўна прайшла ў Японіі.
Цікава, што перамогу Беларусі прынеслі не сталічныя школьнікі, а навучэнцы з Гомеля, Віцебска, Магілёва і Лунінца.
У агульным заліку беларусы апынуліся на 4-й пазіцыі разам з Расіяй. Гэта лепш паказчык за ўсю гісторыю выступаў нашых школьнікаў на міжнародных спаборніцтвах.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Сергей Шнуров абвясціў пра развітальны тур Ленінграда, а брытанцы «The Cure» завершылі працу над новым альбомам. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, з вами навіны шоу-бізу, і я Міхась Селін. Социальная сетка MySpace згубила частку контенту за 19 годов. Любый файл, загруженный на сайт до 2015 года, может быть недоступный для корыстальников. У заяве компании говорится, что в вынику проекта по переносе серверов любые фотографии, видео и аудиофайлы, которые корыстальники загружали больше за 3 года тому, могут быть страчены. Администрация попросила прощения за незручности. Таким чином, по словам былого тех-директора Kickstarter Энди Байо, могут зникнуть миллионы песен, загруженных с часу запуска сайта у 2003 году, а теперь их больше за 50 миллионов. Лидер гурта «Ленинград» Сергей Шнуров обвестил у своем аккаунте Instagram о развитальном туре коллективу. Про решение дать опошние концерты он поведовал у вершаванной форме, выкористовывая нецензурную лексику. Але ніякага негативу. Звязано это со стомленностью музыки, мауляв, час отпочить. У записи Шнуров признался, что, может быть, коли-небудь сбере «Ленинград», але это будет не хутка. У рамках стадионного тура, який, как оказалось, теперь развитальный, выступление Ленинграда пройдет и у Минску. 5 красавіка Шнур и ягоная группировка выступят у Минск-арене. Фронтмен The Cure Роберт Смінт заявил об завершении працы над новым альбомом. Покуль у релизу нема назвы, але для рок-гурта он будет первым за больше, чем 10 годов и 14-м у дискографии. Мы записываем гэтую музыку сами и гучим, як мы, дадаў 50-гадовы музыка, тлумачучы, чаму калектыў лічыць за лепшае не эксперыментаваць з жанрамі. Брытанскі рок-гурт The Cure быў заснаваны ў 1976 годзе. Склад яго не раз мяняўся, аднак вакалістам і лідарам калектыва заставаўся Роберт Сміт. У лютым 2019 года бубнач The Cure Энзі Андерсон памёр ва ўзросце 68 гадоў. Ці прыняў ён удзел у запісу апошняга альбома, не паведамляецца. 17 сакавіка ў Лондоне скончыўся амаль двухмесячны марафон паказу спектакля «Падліка вешак» галоўнага шоу-фестывалю World Festival 2019. 7-8 спектакляў у тыдзень, у суме амаль 60, поўны аншлаг, захопленыя водгукі як радавых гледачоў, так і брытанскіх СМІ. Гэта сапраўдны трыумф інтэрнацыянальнай каманды тэатралаў на чале з рэжысёрамі беларускага свабоднага тэатра Натальяй Калядой і Мікалаем Калезіным, якія пасля падзей плошчы 2010 пражываюць у Вялікабрытаніі. Еўрарадыё пагутарыла з Мікалаем Калезіным пра спектакль «Падліка вечак», трыумф на сусветнай тэатральнай сцэне і канкурэнцыю ў Беларусі. Вялікае інтэрв'ю ўжо зараз можна пачытаць на нашым сайце euroradio.fm. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.